Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Программу «Непростая провинция» также можно послушать на веб-сайте Латвийского радио 4 LR4LV и на всех основных платформах потокового вещания подкастов. Здравствуйте! Я Ольга Гудис. Продолжаем гостить в Даугавпилсе. Вот уже миновал радостный месяц нового учебного года. Радостный, потому что дети занимались очно. Те, которые не сидели на карантине. Но люди с тревогой предвкушают новый локдаун, опасаясь удаленного обучения. И сегодня мы немного поговорим о школе, плюсах, минусах и учебных нововведениях с Еленой Евсеевой, которая живет в Ветстропах, в поселке на южном берегу живописного Лелайс-Стропу озера.
Это первая уже остановка за Даугавпилсом. Раньше был Наугавпилс Пагас, теперь это Аугсдаугавас Новоц. То есть недавно произошла эта реформа, переименовался, теперь наш Новоц называется Аугсдаугавас.
Сейчас это самый большой поселок бывшей Наугавпилсской волости, но, пожалуй, и один из самых запущенных. Говорят, о чем я прочла в местной прессе, что с советских времен здесь ничего не строилось, да и не ремонтировалось. Елена живет в старой советского времени пятиэтажке, в маленькой двухкомнатной квартирке с двумя энергичными детьми и двумя удивительными по окрасу кошками – белой и рыженькой. Но не похоже, чтобы обитателям квартиры было тесно. Здесь уютно, много воздуха и ощущается какой-то творческий тремор.
Живу здесь уже 12 лет, но здесь очень хороший район, мне так кажется. Недалеко от города, и добраться можно на любом общественном транспорте, и даже на междугороднем. И минут 10 на своем автомобиле до центра города. Природа у нас здесь, и магазины, и докторат, даже в нашем доме. Все замечательно.
Но здесь такие пятиэтажки.
Да, пятиэтажки. Он как бы поселок, но вот с той стороны у нас город еще довольно далеко, а с этой стороны это уже район. Науинес Пагас. Наша волость знаменита тем, что именно здесь считается историческое начало Даугавпилса.
Стропы – это конская упряжь. И здесь еще в 18 веке был постоялый двор, где путешественники на пути в Динабург меняли стропы.
Здесь у нас находится замок. Ну, его на самом деле нет, мы его только можем видеть в макет. Он на берегу Даугавы. То есть это место называется Даугавы-Слоки. И там же интересный исторический музей старообрядческий. Мы можем увидеть старообрядческий дом. Это просто сказка.
Это деревня вот эта старовер? Слутишки?
Слутишки.
То есть Слутишки здесь совсем недалеко от вас?
Ну да, километров, может, 25. Это наш Новоц.
Это не близко.
Да.
Кстати, это не близко.
Ну, не знаю, я пешеход. Пока у меня прав нет. Относительно я измеряю эти расстояния. Да, еще у нас есть вышка Васаргельшки Турнис, откуда видны как раз вот эти места Даугавы-Слоки, как изгибается Двина, и как раз вот то историческое место, где стоял первый замок, с которого считается, что начался Динабург, Даугавпилс.
Ну, как вы 12 лет назад сюда попали?
Снимали квартиру.
Вы здесь не родились?
Да, да. Поэтому я, может быть, так не расскажу. Не настолько я тут в хозяйственной деятельности, в нашей волости разбираюсь.
А где родились?
В Риге. Ну, вот потом семья. Мама вернулась назад в Резекне. И сюда я уже переехала из Резекне, когда училась в университете. Я резекненка. Маленькая меня мама перевезла назад в Резекне на свою историческую родину.
А потом в университете здесь?
Здесь.
На филологическом?
Да. Филологическом. Не только. Там как бы история культуры была еще. И ну, это тоже филологический факультет считался. Учитель латышского языка и русской литературы. Такой это... вот комплект интересный был. То есть у нас три специальности были.
Микс. То есть вы такой универсальный человек.
Ну да. Потом еще подосвоила всего чего. Так вообще универсальный солдат.
А учителем работали?
Нет, учителем я не работала. Работала библиотекарем. Весь трудовой стаж у меня связан в основном с библиотеками. В основном с Латгальской центральной библиотекой. Это мое такое основное большое рабочее место. Ну, до этого немножко в социальной службе работала и волонтером в детских лагерях для особых детей, для трудных детей. Тоже такой опыт, конечно, из этих лагерей был колоссальный.
Трудных детей?
Из социально неблагополучных семей вообще-то так называлось. Ну, у лагеря была такая миссия, как-то вот вот встретилась такая компания единомышленников, которые стали командой. И был такой лидер, Лолита. Она придумала всю эту идею и искала людей, которые воплотят, которые станут воспитателями. То есть идея была такая. Детей нужно как бы немножко разгрузить от той сложной жизни, которую они видят в семьях. Семьи в основном были из социальных домов. Вот, кстати, потом после лагеря я там еще и поработала 3 года. Но это как бы очень сложно. Те, кто там работает, или люди с железными нервами, ну или это их миссия, они так видят себя там.
В социальных домах?
Да, в социальных домах. Есть социальные работники.
А кто там живет?
Люди с трудной судьбой, скажем так. Вот я работала с семьями. Просто некоторые оказались в трудном финансовом положении. Это такая школа жизни. Ты как бы в любом слое общества встречаешь разных людей. Есть те, кто тебя учат. Знакомясь с любым человеком, мы чему-то у него учимся. Даже если у него проблемы с алкоголем, и длительная безработица, и он не решает эти проблемы, ты через него понимаешь, что ты можешь ему дать что-то или не можешь. Хочет он это взять, это в любом случае коммуникация с человеком.
Ну и чему вы научились?
Я поняла, что я не хочу работать в системе, которая действует немножко силовыми методами, методами принуждения. То есть если человек ничего не хочет делать с собой, меняться, но извне его не заставишь делать это. Детям можно помочь. Дети не очень отзывчивые, такой благодарный. На любое вложение ты видишь и отдачу. Не всегда сразу, но ты понимаешь какую-то миссию, что ты несешь этому ребенку, что-то даешь. Иногда ты просто понимаешь, что вот нужно было дать этому человеку какое-то тепло сердца, может быть. Ну, уже сама эта мысль греет.
Отдача в том, что они как-то меняются?
Ну, я так смею надеяться, что я на кого-то хорошо повлиял.
Прослеживаете судьбы их?
Некоторых, да. Некоторые дети, смотрю, меня нашли там в Фейсбуке, написали, а это вы там, тетя Лена? Я говорю, это я.
Сколько им уже?
Когда я там начинала работать, мне было 18 лет. У нас разница была, может быть, 10 лет всего. То есть им сейчас 30, 28, 27. Самый первый моему выпуску.
А сколько же вам сейчас?
Чуть-чуть за 40. Ну, сейчас я тоже работаю с детьми. Пандемия просто тут все расставила на свои места. Нужно было выбирать или дети, которые одни на удаленке учатся, или работа в библиотеке, получается. Ты там проводишь 8 часов, еще где-то час туда-сюда, еще полчаса обед. Получается, весь день ты вне дома, дети учатся сами, питаются сами. Ну, я просто не смогла этого всего перенести. Я сейчас вот как бы фрилансер.
То есть вы ушли из библиотеки?
Да.
Именно из-за ковида, чтобы не оставлять детей?
Ну, да, да.
Ой-ой-ой.
Ну, это может быть не такой веселый и интересный рассказ, но я не считаю, что у меня как бы все плохо. Я сразу как та лягушка, упавшая в кувшин, начала лапками работать, и я уже закончила еще одно образование, сейчас учусь еще одно.
А муж ваш?
Мы расстались, поэтому так все интересно. Но еще не развелись.
Но он помогает?
Да, он финансово помогает, да.
Ну, слава богу, человек остался один. Откуда ему ждать помощи? Mm-hmm. На что ему надеяться? У вас двое детей, да?
Двое детей.
Вы куда-то обращались за помощью? Или они говорят, а что вы бросили библиотеку?
Не, ну это был мой осознанный выбор.
По безработице платили какое-то время?
Да, да, еще до сих пор.
До сих пор, а ну, слава богу. А учитесь на кого?
Учусь на дошкольного педагога. И, ну это курсы будут просто по работе с особыми детьми.
А почему вас тянет на особых детей?
Ну, видимо, у меня, может, призвание такое. Я же так стала думать. Ну, как-то, видимо, получается. Не всегда, там, не идеально, но я понимаю, что я могу помочь, и мне хочется помочь, особенно тому человечку, вот, который рядом.
Слушайте, а вот я смотрю, картина, это ваша, что ли?
Нет. Это вот в то время, когда я работала в библиотеке, общалась много с художниками, открывала выставки.
Подарили?
Да. Это Лариса Щукина из Розыкна. Она художник. И, кстати, она театральный режиссер. Очень славная женщина.
Ну, я же помню, что вы что-то делали. Осьминожек.
Да. А, да, я лепкой занималась.
Уже забыли.
У меня была студия. То есть я работала с детьми в центре развития Лайми Гиберми. Ну, в связи со всеми ограничениями во время ковида получилось так, что все образование по интересам оказалось закрытым. Я тоже перестала быть самозанятым лицом. Но можно переходить на онлайн, пробовать тоже самозанятость. Можно будет, например, Private School, то есть тоже получить сертификат, заниматься в онлайне. Можно вести лепку. Вот там у меня, кстати, уже штатив куплен. Как-то я хочу это реализовать, чтобы показывать с двух камер, например.
Что вы лепите?
Я вам, наверное, могу показать. Я вот сейчас уже просто все это увезла из дома, потому что квартира небольшая. Вот там с детьми какие-то мы делаем, смотрите, всякие такие. Из подручных материалов экологичных.
Ой, самолетик из бутылки.
Да, получается.
Из-под шампуня.
Это будет, знаете, что?
Какая
это...
прелесть.
Куда денежку кидаю? За прорезь надо сделать, и это будет...
Копилочка.
Копилочка, да.
А вы на латышском проводите занятия?
По запросу. Кто что хочет.
Елена показала мне оставшийся от этой студии целый кукольный театр. Искусно связанные ею пальчиковые театральные куколки, остроумные декорации, необычный алфавит и множество еще творческих придумок.
Тут можете посмотреть, дочка рисует. Это вот она во время онлайна рисовала и делала вот эти
да,
все.
Вот. Ух ты, какие из бисера.
Угу. Такая рукодельница.
Ничего себе.
Да, ей нравится все так очень тщательно прорисовка.
А сколько ей?
13.
А где они, дети-то?
У моей мамы сейчас отдыхают.
А мама где живет?
На данный момент это Лудзинский район, мама там поселилась. Вот мамина это... тоже работа.
Пока. Слушайте, ну вот это вообще колоссально.
Да. Мама занимается вышивкой. Вот здесь вам покажу, где-нибудь разложу.
Ого!
У мамы тоже была выставка в библиотеке. И мама моя, конечно, рукодельница, что нам, видно, в генах это передалось. Много работ, на самом деле, я тут немножко только вам вытащила. На самом деле, что болит сейчас, так это вот, конечно, специальное образование сделало наше государство, когда учителям и так тяжело, произошла реформа. Специальное образование сейчас внедрили в обычные школы, то есть детей с отставанием или там с какими-то трудностями обучения, они учатся в обычных школах. Насколько я общаюсь, как репетитор, как мама. То есть я вижу, что эти дети совершенно брошены. Школы пока не готовы, и это вообще, конечно, боль.
То есть закрывают такие специальные школы,
да.
И их в обычные школы, да?
Да, детки, получается, учатся жить в среде сверстников, интегрирующее образование. Ну вот это первая волна, как бы, они примут на себя все, все трудности, все логопеды. Во всяком случае, в нашем городе школы имеют, например, 0,3 ставки логопеда. Если ребенок с трудностями обучения и произношения, у него проблемы речи, если в садике с ним занимались каждый день в логопедической группе или в логопедическом саду, то в школе это 40 минут в неделю. Это ничего. Очень печально, очень-очень.
Страдают и дети обычные, нормальным, обычным развитием. Получается так, что не эти развиваются, а наоборот деградируют обычные под них.
Я, может быть, так не сказала бы. Я думаю, что, может быть, нам надо учиться жить вместе, учиться доброте друг к другу. Но если ребенок, конечно, кричит в классе, например, как при аутизме бывает, то, конечно, в классе должен быть еще помощник учителя, который возьмет этого ребенка на себя. А если несколько таких детей, вот как учителю быть, когда ему нужно провести урок, рассказать тему. Конечно, дети страдают, учитель страдает. Помощников учителей в школах нет. То, что раньше давалось до онлайн-обучения какие-то дополнительные 2 часа, как работа с педагогом, то есть индивидуальная была работа, сейчас этого тоже нет. Сейчас это включили в онлайн-уроки, то есть как бы весь класс дополнительно занимается чуть-чуть, на 10 минут побольше каждый день. Но ребенку-то нужно конкретно внимание индивидуальное. То есть он сидит, делает, когда ему помощь оказывается по его конкретным ошибкам.
Ваши дети, дочке 13 и
сыну 10.
10. Да. Вот как они освоили онлайн-обучение?
Дочка вышла, скажем так, победителем с хорошими оценками, но в чем она не победила, так это в том, что начались проблемы со спиной, очень серьезные, вплоть до того, что мы должны будем купить корсет, ходить в корсете, потому что, ну, сколиоз.
Из-за компьютера?
Да. Был отменен спорт, было отменено все передвижение, какие-то движения.
Ну да, они же на переменках же они бегают.
Это совпадает. совпало с тем, что она очень быстро росла в это время. Сын там тоже печально. Большое спасибо школе, которая пошла навстречу, дала дополнительно 5 занятий с педагогом. 2 по русскому, 4 по латышскому и 1 английский в неделю. То есть все зависит от школы. Некоторые школы идут навстречу родителям, которые оказались в тяжелом положении. Но не все.
Здесь есть школа для
Цитропа? Здесь есть Лачупамутскула в Лоциках.
В Лоциках?
Да.
Но это же отсюда далеко.
Да, это... есть детский сад еще.
А где они учатся ваши?
В городе. Ездят в город.
На общественном транспорте?
Да.
Но вам приходилось их возить, когда они поменьше?
Когда маленькие были, да.
А с работой как-то? Да?
Сейчас уже не работают.
Ну да, работали.
Тут как-то не хочется про библиотеку. Еще видно, я не переварила это все. Давайте не будем на микрофон.
Но это не школьная библиотека, это общественная.
Это центральная общественная библиотека. Сначала я работала очень долго в детской библиотеке, 12 лет, и 3 года я проработала в библиотеке для взрослых.
Но люди читают?
Да.
Приходят, берут книги, да. Все нормально.
Особенно это остро было видно во время пандемии, когда вот мы закрывались, открывались. Люди спрашивали, ну когда же вы откроетесь? Так уже невыносимо, так хотим читать, так хотим к вам прийти, так хотим общения. Это ведь тоже общение. Люди приходят да. зачем-то. Я не чувствую, что я такой очень важный персонаж. Мне очень хочется как бы привлечь внимание общества к проблеме специального образования, во всяком случае у нас в городе, чтобы Дума, наконец, новая Дума, выделила средства на логопедов, на специальных педагогов, чтобы эти дети не чувствовали и родители просто выброшенными себя на берег. Многие думают просто об эмиграции. Я общаюсь с мамами особых детей, и звучат мысли о том, что переехать туда, где доступнее педагоги, где бесплатно, какая-то помощь от государства. Но у нас этого реально нет. Это не работает. У нас как бы сейчас 3 школы, которые отвечают за детей с особыми программами. Но все равно родители ищут помощи, понимаете? То есть обычная школа должна написать программу для детей вот с этими особыми кодами обучения. И не все школы пишут эти программы. Мне кажется, даже многие не хотят с этим связываться. Говорят, в нашей школе будет трудно учиться вашему ребенку. Мы сможем там оказать помощь, ну, например, дополнительные 15 минут контрольной дать. Ну вот разве это помощь, когда этот ребенок не освоил этот материал? То есть ему нужно в 2-3 раза больше внимания, чем обычному ребенку.
Ну, наверное, они по-своему правы, эти школы. Я не могу согласиться, что они не правы. Если у них нет условий,
у них нет ресурсов.
Ресурсов, конечно.
Ну, ресурсы-то выделяет Дума. Поэтому
да,
здесь призыв
школы.
В первую очередь к Думе, чтобы как можно больше специалистов было привлечено. Получается, логопедическую школу нашу расформировали, но ресурсов не дали на этих детей. Я думаю, вы любую маму сейчас можете найти и спросить, в которой ребенок оказался переведен из логопедической школы Стропской в какую-то другую. Очень мало будет позитивных отзывов.
А таких детей больше становится?
Я думаю, что да.
А с чем это связано?
Ну вот, насколько я сейчас в этой теме и осваиваю информацию, говорят, просто с питанием. Возможно, это связано с нашим дигитализированием. Детки, которые в цифровом пространстве, у них планшеты с самых младенческих лет, они по-другому воспринимают жизнь. К школьному возрасту они, в общем-то, не готовы, может быть, коммуницировать. Они замкнуты на визуальном ряде, ждут, что их будут развлекать. И чтение там тоже страдает.
То есть вы имеете в виду, что это не нарушения какие-то мозговые, а это приобретенные качества?
Ну, это и разные бывают.
Социальное
да, это
явление.
Я думаю, что и как социальное может быть явление, ну и плюс, не знаю, экологические, возможно, проблемы. Как это на здоровье сказывается? Почему таких деток становится все больше?
Экологические. У вас же здесь вроде заводов-то стало меньше. Чище стало, говорит, Латвия чистая сейчас. Нет у нас ничего такого, ни Челябинск.
Не знаю, тут проблемы питания могут быть. Но я не хочу на мам навешивать вину. Я знаю, они и так барахтаются из последних сил. Трудно сказать. Каждый случай... Это могла быть родовая травма. То есть разные ситуации. Конкретного ребенка нужно собрать и смотреть. Больше детей с проблемами чтения. Навык письма тоже становится хуже. Другие методики, во-первых, и в школе. То есть ребенок приходит в первый класс, первые полгода уделяется алфавиту, а через полгода он уже должен читать. Раньше мы еще, когда учились, мы писали. Целый год писали. Мы еще и во втором классе писали. То есть учитель уделял этому внимание.
—
У вас дети в какой школе?
Билингвальная, но обучение на латышском.
А в детский садик?
Оба в русский садик ходили.
Вот, дальше что?
Ну, это довольно сложная история. Это сложные первые 3 года. Это сидение мамы рядом, помощь со всеми уроками, которые на латышском языке. Первый класс мы брали учебники на русском языке, и не одна я такая.
То есть они в первый класс сразу пошли в латышскую школу?
Да.
По-латышски не говорили?
Ну, были знания какие-то минимальные, то есть слова с ними учили на подготовке, но таких как бы полноценных знаний, чтобы ребенок мог уже сразу сказать, на латышском языке не было. Ну, умение писать и алфавит они знали оба. Но когда учебники ты получаешь на латышском языке полностью, ты задачу не понимаешь, то без посторонней помощи ты не можешь прочитать. Реальность такова.
А учителя, которые понимают, что это русские дети, они могут им по-русски что-то объяснить?
Да, учителя, конечно, у нас очень хорошие. Переводилось много. Ну, конечно, то, что давалось на дом, то нет. Уже выплывайте как хотите. Но вся работа в классе билингвальна. Сейчас уже ближе к 3-му классу практически учителя ведут на латышском языке почти все уроки. И они понимают. В конце 3-го класса они оба могли уже ответить по-латышски. Дочка очень хорошо говорит. У нее 9-ка по-латышскому в этом году.
А что с литературой русской?
С русской литературой часов там, конечно, осталось мало.
В латышской школе разве есть?
Она не совсем латышская школа. У нас вот такая билингвальная. То есть там и русский, и латышский есть. Но упор на математику.
Вышли с проблемы, из положения, да. Ну так что с русской литературой?
Ну, я как библиотекарь скажу, что, может быть, это мой личный вклад в то, что мои дети читают. Младшие, может быть, меньше, но дочка читающий человек.
На русском?
Да, на русском.
Не
в принципе,
ей?
Вот это все книги и в той комнате, это ее в основном.
А не трудно ей читать?
Нет, она очень любит читать.
Нет, ну, я имела в виду по-русски.
По-русски? Нет, не трудно.
А вы как-то ее специально учили?
Видите, мы еще учились в садике в те времена попали, когда еще русские учили в саду, и латышский учили в саду. Сейчас русские уже не учат в саду. Может быть, это моя профдеформация сказалась. То, что ребенок читает. С одной стороны, это очень хорошо, но вот у нас проблема со спиной, поэтому я даже немножко ее ограничиваю в чтении. Не даю столько, сколько она хочет читать. Хотя с младшим хотелось бы, чтобы он еще побольше читал. От мальчика, может быть, другого нужно требовать.
А с отцом он общается?
Ой, это все это.
Ладно. В долгу впился, что за люди такие? Тоже про это мы не говорим, про это мы не говорим и про это мы не говорим. Что не спросишь, поэтому не говорю. Ну, у вас. Да. Как же люди все такие?
Ну да, что так вот и есть.
Что такое?
Ну какие-то у нас очень много всяких с налоговой вот проблем.
Вот я замечаю стоящий в комнате синтезатор.
Вы играете?
Это дочка играет.
А вы?
Нет.
Совсем нет?
Нет, нет.
То есть дочка играет на синтезаторе?
Она играет на аккордеоне, на самом деле. Это была ее мечта. Она вообще хотела на пианино играть. Мы просто сказали, что у нас нет места, куда пианино большое поставить. Ну вот купили ей синтезатор.
Красота. Так она может музыку сочинять?
Да, иногда бывают прорывы.
Есть у вас записи?
Такой вот возраст, знаете, не особо ее уговоришь. Учителя даже просят, пришлите, как она играет. Да. Не очень-то хочет подросток, чтобы куда-то ее размещали. Мы такая интересная семья. Ну, как видите, я очень хотела сказать об этой проблеме особых школ, этих особых детей. Поэтому, ну, вот согласилась на диалог с вами.
Ясно. Говорить об этом как? Надо же организацию сделать.
Вот.
Писать.
Проекты писать.
Нет. Надо писать в Думу.
Да.
Об этой проблеме. Надо собрать мам.
Угу.
Написать письмо об этой проблеме. Надо учителей, у которых такие дети в класс приходят, чтобы они тоже поддержали и сказали, что нет, этим детям нужны особые условия, особые занятия, особые учителя, особые помещения, а не вместе. Ну, это же понятно. Вот надо все вместе, а иначе что там говорить?
Ну, на самом деле, планируем встречу с тем человеком, кого поставят вот, в нашем управлении образования, да, у нас сейчас как раз же смена.
А кто это разработал? Вот это кто разработал?
Логопедическую школу расформировали.
Да.
Ну, это государственная реформа.
Так называемая оптимизация.
Да. Сейчас нет кода логопедического. То есть все дети попадают в категорию армации и бутроциями. То есть раньше это было две разных позиции. Беда-то в том, что логопедов нет. 0-3 ставки в школе. Человеку только заполнить документы, обследовать ребенка, узнать его проблемы, но не решить его проблемы. Просто узнать его проблемы и заполнить документацию. Вот 0-3 ставки. Но это же реально так. Давайте просто смотреть правде в глаза. Ну что этот человек может? Или когда мне логопед говорит, ну извините, у нас много в школе детей с более серьезными проблемами. Получается, наш ребенок не в приоритете. Он говорит, ну это лучше, чем ничего. У вас есть 40 минут в неделю. Это не проблема отношений с логопедом или со специальным педагогом. Нет. Спасибо ей за то, что она нас берет. Она больше не может себе позволить просто. Тяжело онлайн. Я детей вообще жалею. Потому что сама на своей спине это ощутила. Хочется встать, размяться. Хочется спрятаться немножко даже от взглядов. Ты сидишь как на сцене, постоянно себя чувствуешь. В классе, наверное, это по-другому воспринимается. Какая-то большая защищенность, наверное. Я вот полгода учусь, но еще не адаптировалась к онлайну. И это утомительно так сидеть.
И по сколько времени?
6 часов в день, может быть, такие лекции. 6 часов в день мы сидим, дружно что-нибудь обсуждаем. Хотя бы что-то открылось. Вот вы приехали, а вот помидоры ребенок насадил, занялся огородом на окне. Это младший сын.
Младший сын сделал?
Да. Он мне говорит, мама, мы будем зарабатывать на этом деньги. Так здорово. Вырастил эти помидорки из семян. Он посеял семена, и еще перцы у него есть. Теперь мама ухаживает. Не, ну он сам на самом деле очень ухаживает. Он мне звонит из деревни и говорит, мама, поверни их другой стороной. Мама, сними их с подоконника. Им, наверное, очень жарко.
Потрясающе. А когда он эти семена сделал?
В феврале. Все как положено.
И из них выросли вот такие большие уже помидоры.
Они цветут, но их надо постучать, наверное, чтобы они опылились.
Интервью было летом, помидоры еще не созрели.
У меня опыта выращивания помидор на окне нет. Я не знаю, какой он сорт купил. Неизвестные томаты растут у нас на окне. И что из них получится, неизвестно.
Предприимчивый товарищ.
Предприимчивый, да.
А что он еще придумывает? Вне классной работы какая-то идет. На аккордеоне-то дочка учится онлайн?
Это осталось онлайн. Да? Все остальное нет. Весной возобновилось. Он ходил на кружок триатлона. Мы сейчас только в мае присоединились. На велосипеде. Ездил. Очень здорово. Это такое дает сразу хорошую энергию, когда спорт появляется в жизни. Да.
А сами занимаетесь?
Бегала в прошлом году, плавала даже до октября, купалась в водоемах. В этом году еще не начала. Много учебы.
Про кошек расскажите.
Так рада, что они появились в нашей жизни.
Породистые обе?
Нет, нет.
Ну вот это же породистая.
Нет,
с красивым лицом.
Деревенская.
Серьезно?
Дворовая.
С таким красивым лицом не может быть неблагородная кошка.
У нее большие красивые глаза просто. И она очень разговорчивая. Мяукает, разговаривает со мной, приходит, все просит. Не стерилизованно. А вот вторая кошечка у нас из приюта нам досталась.
Беленькая.
И с ней произошли чудесные метаморфозы. Она не была беленькая. Она была вот здесь, такой черная, на головке у нее было пятнышко. Это пятнышко держалось год, а потом оно вылинило. И мы все говорили, если бы она была белая, она была бы шикарная кошка. Она, наверное, это услышала и решила от него избавиться.
Почему из приюта взяли?
Дети очень хотели кошку. Первая появилась вот как раз из приюта, а вторая у нас нежданно появилась. У нее умерла бабушка, и у нее была кошка. Но не это. Это была мама вот этой кошки, и она была беременная, и она нам принесла троих котят. Черных мальчиков мы отдали сразу, быстро, за лето, а вот рыжую девочку никто не брал. В результате она осталась у нас, и она любимица моей дочки. Детям нужны животные. Радости, общения. Такие любопытные, за ними интересно наблюдать. Причем они такие социальные. Они любят вот со мной, ну, находиться рядом с людьми.
А между собой как они?
Очень хорошо. Но наша приютская Кэти, она очень плохо уживалась с мамой Муси. Они дрались за территорию. Тут вообще были драки такие, что просто мы нашли маме другой дом. На самом деле мы их выводим. У нас есть поводок. Младшая очень любит, кстати, выгуляться. А старшая нет, она боится улицы. Она рвется назад. Прямо у нее такой страх, паника в глазах.
А младший играет?
С котиком?
Нет, с инструменты.
Нет, не играет. Футболист он у нас. Ну, дворовым футболом занимается. У нас, кстати, очень хорошие дети во дворе. Сами собираются в команды, играют в футбол. Так интересно проводят время. Я не скажу, что у нас там плохие дети, которые куда-то ходят и что-то там придумывают такое, что поджечь или... Да? И спокойно могу отпустить детей. Не опасаюсь. Мы жили в одном из районов города. Там был другой двор. Там как-то очень много было пьяниц. И я боялась. Здесь у меня чувство безопасности.
А большой район? Он из таких домов всех состоит?
Сколько у нас тут? Наверное, 6 домов таких.
И одноэтажные, да?
Одноэтажные, да, есть вокруг. И еще здесь социальный центр, волосной. Здесь же занятия с сеньорами проходят, разные кружки.
То есть здесь живут пожилые люди?
Не живут, или... а они сюда приезжают. И социальный центр – это помощь малообеспеченным, оформление статуса малообеспеченных.
А как им помогают? За квартиру платят?
Честно сказать, не знаю. Живу, вот как говорят, пузыре. Теми наполняющими, которые вот у меня есть в жизни. У меня сейчас образование со всех сторон.
Сегодня в Ветстропах Аугш-Даугавас-Новода мы познакомились с филологом Еленой Евсеевой, которая во время ковидного карантина и удаленного обучения оставила престижную работу в Центральной Даугавпилской библиотеке, чтобы быть рядом с детьми, и стала фрилансером. Она много учится и хочет привлечь внимание общества к проблеме специального образования детей, которым требуются особые условия обучения. С вами была программа «Непростая провинция». Редактор компьютерного монтажа Нора Мицпапа. Автор программы Ольга Гудис. Если вам понравился этот подкаст, порекомендуйте его своим друзьям и поделитесь им в социальных сетях. Нажмите сердечко или поставьте 5-звездочную оценку платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо. Всего вам доброго. До встречи через неделю.